классическая байка из детства, что ворон – это мужчина, а ворона – это женщина, а воробьи – их дети.
Люди заводят, потому что они умные, это бесспорно.
Люди или вороны?
Вороны. Насчет людей, как бы, я уже не могу точно сказать.
10 тысяч в месяц на одних только мышей.
А при этом им еще нужны фрукты, орехи, там, творожочек, яички.
На одних мышах не проживешь.
Вы собираетесь в отпуск. Что можно
сделать?
Хочется
сказать, можно поплакать, но...
Какой-то вольер до потолка, где он будет круги наматывать? Типа, разминаюсь перед инферно.
Птица, выращенная человеком, крайне будет недовольна тем, что у этого человека есть еще дети, домашние питомцы, не дай бог, супруг.
Привет, это Зверокаст, подкаст о животных и людях. Вместе с экспертами мы расскажем, как живется тем, у кого лапки, и тем, кто владелец не совсем домашних животных. Меня зовут Анастасия Полозова. Со мной в студии мой коллега Иван Громов.
Привет.
Птицы занимают 5-е место в рейтинге животных, которых держат дома россияне. Это составляет целых 3% от всех домашних животных. Кто-то заводит птиц осознанно, долго готовясь к этому шагу, а кому-то питомец достается совершенно случайно. Многие из нас встречались в парках и городах с птенцами, которых приносили потом домой, пытаясь спасти. И сегодня мы хотим поговорить об одном из представителей таких птиц, которые нечаянно становятся обитателем наших домов. Мы поговорим о воронах. Наш гость сегодня – Вера Пахомова, директор Центра реабилитации диких птиц «Воронье гнездо». Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вера, вот самый первый вопрос, который напрашивается – кто же такие вороны? Просто когда я выхожу на улицу, я вижу вокруг себя, там, не знаю, в скверах, в парках, на помойках птиц. И это те самые вороны, о которых мы говорим, или есть какое-то все-таки отличие?
Нет, ворон – это крупнейший представитель семейства врановых у нас в России. Это крупная черная птица, которая может достигать до 1,5 килограмма. И на самом деле в городах его можно увидеть, но в основном где-то рядом с парковыми зонами, потому что это лесной житель, он старается не попадаться людям на глаза, достаточно скрытный. То, что мы видим в городах, это в основном серые вороны, грачи, галки, то есть такие привычные людям соседи.
А чем обычная ворона отличается вот как раз от ворона?
Ну, это совершенно разные виды.
Сразу классическая байка из детства, что ворон – это мужчина, а ворона – это женщина, а воробьи – их дети.
А голуби?
А голуби не знаю кто, теща.
Это, на самом деле, примерно из той же серии, что филин – муж совы.
Да-да-да, кстати.
Да. При том, что как бы филин – это та же самая сова, просто самый крупный вид из всех сов. Ну и как бы ворон и ворона тоже совершенно разные виды. То есть ворона – это такой синантропный вид, в больших количествах обитающий у нас в городах. Содержать их вместе при этом совершенно невозможно. То есть это птицы, которые несовместимы. И если вы поселите в один вольер ворона и ворону, скорее всего, ворон пообедает вороной. Поэтому нет ни о каких-то супружеских обязанностях.
А если ворона и двух ворон?
Или воробья, например.
Нет, но это все равно, это птицы совершенно несовместимые. То есть ворон может жить там с другими воронами, например, в вольере, но там совмещать эти два вида ни в коем случае нельзя.
А они в природе вообще сталкиваются, если мы говорим про дикую природу?
Сталкиваются. У них достаточно сложные отношения в природе. То есть это, ну, птицы-антагонисты фактически. Если ворон залетает, например, на гнездовой участок серых ворон, серые вороны стаи пытаются его прогнать. По этой же причине многие, кто выгуливают домашних воронов, они сталкиваются с так называемым моббингом. Это когда птицы объединяются вместе и пытаются прогнать хищника. То есть вот человек, который идет с вороном, например, на руке, над ним могут кружить вороны, и обкаркивать его. И также точно находятся, например, потерявшиеся птицы. То есть, когда вы видите вот такую воронку, знаете, как в ночном дозоре, скорее всего, там сидит либо хищник, либо ворон.
Либо кого-то прокляли, понятно.
Да, ты представляешь это зрелище? Идешь по улице, над тобой кружится стая ворон, и на руке у тебя сидит свой ручной ворон. Мне кажется, это максимально эпично просто.
Но я правильно понимаю, что получается и вороны, и вороны – это хищники?
Это всеядные птицы. Все-таки хищник – это птица, которая питается исключительно там кормовыми объектами, которые она добывает в ходе охоты. То есть как сова, ястреб, они охотятся на живых животных, там на птиц, на грызунов. А ворон, он не брезгует падалью, он может съесть и яблоко, он может разорить гнездо. То есть он, в принципе, ест все, что найдет. Это птица-собиратель.
Как и ворона.
Да. То есть, на самом деле, ворон там и ворона, они могут добыть какой-то живой объект, но в том случае, если, например, животное больное, ослабленное, травмированное, то есть почему их называют еще птицы-санитары? Вот именно по этой причине.
Ну, то есть бывает такое, что ворон такой летит, такой, о, ворона, бах, и съел.
Нет, нет, такого не бывает. Ну, то есть это должна быть очень больная какая-то ворона, там, очень ослабленная, потому что ворон всегда найдет более легкий способ добыть себе пропитание. Ему нет смысла сражаться за здоровой вороной, которую еще попробуй поймай, попробуй победи. У них, ну, как бы есть, естественно, там различия в силе, массе, но не настолько очевидное.
Сколько живет вот ворон в домашних условиях и в диких условиях?
Вы знаете, по-разному. На самом деле такой прямо собранной статистики нет, потому что, будем откровенны, в неволе птицы редко доживают до старости. То есть это обычно происходит где-то там, ну, в каких-то зоопарках, в каких-то вот, ну, таких экспозициях. То есть, например, в Тауэре, насколько мне известно, самому старому ворону больше 40 лет. То есть потенциал у них жизненный достаточно большой. И, в принципе, если вы заводите ворона, вы вполне можете завещать его потомкам. Другое дело, что это птицы очень любопытные, очень активные, и чаще всего они погибают в результате каких-то несчастных случаев. То есть уследить за ними достаточно сложно.
Обычно же говорят, что животные условно в неволе, в зоопарке, например, или в питомнике, живут дольше, потому что у них нету как раз вот этих вот опасностей, которые их подстерегают в дикой жизни.
Это верно, но в неволе есть совершенно другие опасности. То есть я как бы о чем и говорю. Если, например, у вас птица живет всю жизнь в вольере, из этого вольера там никуда не выходит, питается примерно всегда одним и тем же, то вероятность ее потерять, она стремится к нулю. Но если у вас там птица, которая живет в квартире, которая выгуливается по квартире, с которой вы ходите куда-то там еще гулять, вероятность какого-то несчастного случая, она сильно увеличивается. То есть вот я знакома там с разными владельцами этих птиц, и, ну, мне известны самые разные случаи, когда там ворон, например, терялся на прогулке, попадал под машину, когда нападала собака, когда вот банально разгрыз там электрический провод, просто хозяин не доглядел. Такое случается, и такое, ну, сложно предугадать.
Можно ли вообще выпускать ворона в квартиру летать, если он может разгрызть провода или стену, например, разобрать?
Выпускать можно, но под присмотром. Если вы выпустите ворона гулять по квартире просто так, вы останетесь, скорее всего, и без квартиры, и без ворона. Потому что это птица, которая добывает себе корм в природе. То есть она постоянно что-то ломает, что-то копает, что-то там разбирает. Ему, чтобы открыть орех, ему нужно этот орех разбить. И вот вся ваша квартира, условно, представляет для него некую среду обитания, где он, ну, просто инстинктивно, потому что он ворон, он пытается что-то найти, что-то достать. Там он, может быть, даже не голодный, ему просто интересно. И вот он будет отрывать обои, ломать вам мебель там, и так далее. Поэтому выпускать его, с одной стороны, нужно, то есть птице необходимо движение. Но это должна быть либо там прямо оборудована комната, где нет никаких опасностей, ну, как для маленького ребенка. Либо это должен быть какой-то прямо большой вольер, там, наполовину комнаты, где, опять же, все оборудовано для птицы. Либо вам нужно эту птицу постоянно пасти, следить за тем, чтобы она ничего не сломала и сама не убилась.
Я еще читала тоже, насколько я понимаю, они склонны прятать еду, то есть как бы запасать ее. И, ну, наверное, очень здорово найти где-то у себя в квартире спрятанную, разлагающуюся какую-нибудь тушку падали.
Да, совершенно верно. Это обычная ситуация, и прячут они это везде. И под коврами, и за обоями за теми же самыми, и куда-нибудь там в складке тканей, где угодно.
Я примерно представляю же ответ на этот вопрос, но тем не менее, все-таки интересно, какая главная мотивация у людей в городе заводить такого формата птицу у себя в квартире?
Точно так же люди заводят, например, крупных попугаев. Для нас, допустим, там крупный попугай – это однозначно какая-то экзотика, там домашний питомец, потому что они у нас по улицам не летают. Но вот ворон, он, конечно, у нас летает там в природе, но, тем не менее, это такая же экзотика. Эта птица изначально дикая, она не адаптированная к домашним условиям, то есть это не кошка, там, не собака. Люди заводят, потому что они умные, это бесспорно, они преданные.
Люди или вороны?
Вороны. Насчет людей, как бы, я уже не могу точно сказать. Да, они умные, они преданные. В конце концов, они просто красивые. У всех свои вкусы. Кому-то нравятся разноцветные попугаи, кому-то большие черные птицы. Но нужно понимать, что как бы содержание таких птиц в неволе, оно накладывает на человека очень много ограничений.
А как вообще это с точки зрения, например, заведения животного, скажем, те же кошки и собаки, там какая-то часть, ну, скажем, истории начинается с того, что ты где-то просто подобрал или нашел брошенного, не знаю, котенка или щенка, как это иногда случается. А с точки зрения ворона, это что, вряд ли же тебе в форточку залетел маленький ворон и такой, ну ладно, оставайся.
Ну в парке же, да, или в лесу, наверное, можно найти птенца?
Да, разумеется, птицы эти попадают к людям разными путями, и в том числе их подбирают на улице, и в том числе их периодически покупают. Люди, которые подбирают птенцов на улице, тут бывает разная ситуация. В некоторых случаях помощь птенцу нужна, если он, например, травмирован или болен и так далее. А в некоторых случаях не нужна. То есть как бы слеток вообще здоровый, он, покидая гнездо, некоторое время еще зависит от родителей, он может плохо летать, но если родители его кормят и защищают, лучше не забирать птицу из природы. В некоторых случаях люди заводят таких птиц осознанно. Но я сразу оговорюсь, что у нас в России, насколько мне известно, вороны разводятся в одном единственном зоопарке, потому что, ну, как бы это не очень популярная тема вообще для людей. Заработать особо много на разведении воронов невозможно, поэтому никто не заинтересован в том, чтобы получать от них потомство. То есть это ни себя не оправдывает. В основном те, кто продает воронов, это браконьеры, которые просто достают птенцов из гнезд по весне. Естественно, как бы лучше такие вещи не поддерживать, это достаточно кровавый бизнес.
А вороны ведь вообще в неволе плохо размножаются.
Поэтому... Они плохо размножаются, но тем не менее добиться потомства можно, просто это достаточно многолетний проект. Вам нужно вырастить несколько птиц в коллективе, при этом вырастить их в условиях неволи, чтобы для них содержание в вольере было привычным. Вам нужно составить из них пару, а как бы эта птица интеллектуальная, и ей может, например, не понравиться партнер, он может просто не захотеть там составлять с ним пару там и выводить потомство. И еще оговорюсь, что эти птицы могут там начать размножаться с 3 лет, например. То есть вы можете 3 года потратить на то, чтобы вырастить птенца, там, сформировать пару, и все это закончится ничем. А если у вас даже получится вывести птенца, ну, как бы вы не получите за это много денег, потому что у вас с вами конкурируют браконьеры, которые продают этих же самых птенцов сильно дешевле.
Хорошо, а если мы все-таки в итоге решаем завести ворона? Я не знаю, по какой причине, но, предположим, как бы люди заводят. Ладно, с точки зрения там кошек, собак, хомяков, каких-нибудь крыс, ты приходишь в зоомагазин и такой, ну, вот все понятно, вот отдел хомяков, вот там, я не знаю, дома хомяков, вот дома кошек, вот корма кошек. А с точки зрения таких, ну, чуть более экзотических животных, скажем так, не совсем понятно. То есть что, тебе нужно как минимум, ну, у себя в квартире сделать какой-то вольер до потолка, где он будет круги наматывать? Типа... разминаюсь перед инферно.
Смотрите, для меня лично вообще как бы квартирное содержание такой крупной птицы – это очень спорный вопрос. То есть я бы, наверное, ворона в квартире содержать все-таки не стала, потому что, скажем так, физиология этих птиц такова, вообще любых птиц летных, что им необходимо огромное количество активности. В норме ворон летает по много километров в день, и это необходимо для того, чтобы он был здоров. У птиц очень высокая температура тела, и фактически половина тела птицы состоит из воздухоносных мешков. То есть птица – это такой летающий парник. Если туда попадают какие-то болезнетворные микроорганизмы, там споры плесени, еще что-то, это все в птице начинает активно прорастать. То есть вот есть такая болезнь у воронов, называется аспергиллез. Ну, вообще у всех птиц. Это, ну, натурально плесень. Если птица не летает, не вентилирует воздухоносные мешки, там не получает большое количество активности, все это начинает прогрессировать. Поэтому уличный вольер – это наилучший вариант для содержания ворона. Во-первых, птица будет хорошо, во-вторых, вы с ней не сойдете с ума в условиях квартиры.
А уличный вольер – это как голубятня выглядит, да?
Ну, это просто уличный вольер. То есть вам не обязательно делать там прямо домик. Ворону, в принципе, достаточно какого-то укрытия от осадков, ну и пары стен для того, чтобы он мог спрятаться от ветра. То есть специально делать прямо дом ему там не имеет смысла. Это птица нашей полосы, привычная к нашим погодным условиям.
Там, наверное, какой-то как шест или навес должен быть, где он сможет сидеть,
закрепиться. Разумеется, жердочки, там, игрушки. То есть это все уже оборудование вольера.
А какие игрушки, кстати, ему нужны?
В идеале различные развивающие игрушки.
Типа кубик Рубика?
Ну, не совсем. Смотрите, как бы можно кормить ворона просто из миски. То есть вы кладете ему там какую-то еду, его ежедневный рацион, и он это все ест. А можно предлагать так называемые фуражилки. Они могут быть самые разные. То есть есть такие прямо готовые игрушки, которые продаются и для птиц, и для кошек, и для собак, когда, чтобы достать что-то вкусное, нужно, ну, как-то задействовать интеллект, например, и что-то открыть, что-то повернуть. Это очень хорошая тема, потому что это развивает интеллект. Для птицы, которая умна сама по себе, это очень важно. Но на самом деле точно то же самое вы можете делать своими руками. Банально какие-то там вкусняшки прятать в коробке, то есть делать, например, какую-нибудь ветку дерева там с отверстиями и прятать еду туда. То есть чтобы для птицы прием пищи имел какой-то игровой элемент. То, что просто сидеть в вольере и ничего не делать целый день, для них это очень травматично.
Вера, а связана ли как-то их повышенная температура тела и вот это прорастание плесени с тем, что воронов надо регулярно купать?
Нет, это не связано, но доступ к воде у птицы должен быть постоянно. То есть, во-первых, естественно, это источник воды как питье, и купание для того, чтобы птица могла ухаживать за оперением. Но как бы купать вручную птицу не надо, там как, я не знаю, собаку, то есть это не имеет смысла. Но просто тазик с чистой водой, где птица сможет принимать ванны сама.
То есть на шампунях мы в этом случае можем сэкономить в их
Разумеется,
содержании?
Никаких специальных шампуней, ничего этого для птицы не надо. Они прекрасно чистятся сами. Только чистая вода и все.
А все-таки возвращаясь к истории про вольер. Я просто сразу представляю, когда я прихожу в зоопарк, и там есть отдел, где есть птицы. И там есть птицы, которые... такие не самые летающие, у них вольер, не знаю, там 8 кубометров, например, такой небольшой условный, а есть прям огромные, где какие-нибудь совы там где-то прячутся, где летает какой-нибудь, я не знаю, ястреб, к примеру, и они, я не знаю, там размером с половину спортивного школьного зала. У ворона-то какой должен быть в итоге вольер?
Смотрите, как бы...
Он-то должен летать?
Разумеется, птица должна летать. Слишком большого вольера построить невозможно. То есть, чем больше у птицы будет возможности двигаться, тем лучше. Вольер должен быть хотя бы там от 3 метров в длину. Это вот как бы минимум, чтобы просто не было гиподинамии, чтобы птица могла двигаться. Если у вас там нет возможности организовать большой вольер, желательно с птицей заниматься. То есть, желательно обучать ее прилетам на руку, гулять с ней, чтобы была возможность как-то реализовать двигательную активность. То есть вот как с собаками там люди гуляют, точно так же можно обучить ворона гулять, но это, естественно, требует занятий, обучения. То есть нельзя просто так вот вы вырастили птенца, и там вот вы уверены, что он будет возвращаться. Нет, это так не работает. Как вот есть дрессировка собаки, точно так же нужно очень много времени уделять птице, чтобы она просто от вас не улетела.
А кто дрессирует птицу?
Владелец.
Просто мне интересно, каким образом, там, например, с собакой все понятно, ты вначале берешь ошейник, берешь поводок, и все, у тебя собака никуда далеко не денется. А мне кажется, что птица тут как будто бы просто... Ты просто вышел, она улетела, и такой... Да, отлично позанимались.
Смотрите, с птицами вообще могут быть разные системы занятий. Во-первых, вы можете заниматься банально там и в квартире, и в вольере. Все это работает по принципу позитивного подкрепления. Это работает абсолютно на всех животных. То есть птица сделала то, что вам нужно, вы ее за это, например, похвалили, дали что-то, что она очень любит, какую-то вкусняшку. И у птицы вырабатывается стремление, например, возвращаться к вам, прилетать, потому что она знает, что вы ей что-то за это вкусное дадите. Если у вас, например, ограничено там, помещение или там, у вас слишком маленький вольер, то есть вы не можете, например, отрабатывать прилет с какого-то дальнего расстояния, можно использовать амуницию. Она в этом плане такая же, как амуниция для хищных птиц. То есть это опутинки, это 2 кожаных ремешка, которые крепятся на лапки птицы. Обязательно должно быть 2 ремешка. Если вы крепите там какое-нибудь железное колечко за одну ногу, скорее всего, вы вывихнете птице ногу. Поэтому обязательно это должны быть кожаные ремешки, и к этим ремешкам уже двоим сразу крепится поводок. Угу. Достаточно длинный, он может быть там до 50 метров. Главное, нужно понимать, где вы занимаетесь птицей. То есть там, если вы пошли в лес, и у вас птица на 50 метров улетела куда-то на дерево, то вы ее, скорее всего, никогда уже не снимете с этого дерева. Поэтому занятия там должны проходить где-то в поле, где-то более-менее там на открытых пространствах.
Вера, а вот тоже такой вопрос. Если вы собираетесь в отпуск, что можно сделать? То есть можно взять птицу с собой или найти ей какую-то передержку?
Хочется сказать, можно поплакать, но... Смотрите, да, ворона можно взять с собой, но зависит от того, куда вы едете. Если вы едете куда-то за границу, то тут свои сложности, потому что вам нужно будет доказать там происхождение птицы, то есть вам нужно будет подготовить целый пакет документов. Mm-hmm. Далеко не во все страны можно ворона вывести. Если вы путешествуете где-то по России, все сильно проще, то есть вы просто берете билет на животное, и, насколько я знаю, сейчас там для провоза на поездах, по-моему, даже не нужны какие-то специальные справки. Вот. Но, опять же, нужно думать о том, куда вы едете. Если вы едете отдыхать куда-то в отель, поверьте, ворона брать с собой вам не нужно. Если вы идете, например, в поход, то почему бы и нет? То есть моя ручная сорока, мы с ней ходили в поход, например, по Алтаю, в Горный. Это вполне реально, то есть вы берете просто вот провиант на птицу, вы берете провиант на себя, берете провиант на птицу, и вы путешествуете с этой птицей. Это все абсолютно возможно. По поводу, там, например, если вы не хотите брать птицу с собой и хотите ее оставить куда-то на передержку, честно скажу, найти передержку с хорошими условиями очень сложно, потому что мало кто держит дома пустой вольер, куда можно заселить, например, ворон на время вашего отпуска. Гораздо проще найти человека по принципу там собачьей няни, только вот няни для птицы. Угу. Человек, который будет приходить, например, к вам домой и давать тот корм, который вы сказали, в течение вашего отсутствия. Это и для птицы будет более спокойно, меньше стресса. Ну и как бы проблем у вас будет сильно меньше.
Я воронов в жизни видел не очень много, но я очень много видел их в интернете на видео, где они разговаривают. Как-то раз я увидел видео, где ворон, он там что-то отвечает своей хозяйке, причем какие-то такие не самые лестные слова. Для меня это было таким шоком, потому что мне казалось, что разговаривают у нас обычно только попугаи, как так это принято. А потом оказалось, что это не один такой ворон единственный, а что, оказывается, все вороны, они обучаемые с точки зрения разговоров. И как это вообще тогда происходит?
К имитации речи склонны не только вороны, не только вообще врановые птицы. Пародировать человеческий голос могут даже скворцы. Другое дело, что это очень смешно звучит, то есть как будто с вами разговаривает маленький робот.
Кто там?
Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика.
Кто там?
Да никто! Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика.
Кто там? Тот там.
Вороны, если это птица, выращенная человеком, да, они стремятся подражать человеческому голосу. В основном это происходит, если птица растет одна. То есть она пытается с вами каким-то образом коммуницировать. Специально обучить можно, в принципе. На самом деле тут тоже все зависит от талантов птицы. Если вы постоянно будете птице говорить одну и ту же фразу, тем более, которая вызывает у них какую-то приятную эмоцию, там, птичка моя хорошая, то есть что-нибудь такое, скорее всего, ворон начнет за вами ее повторять. Если птица живет в коллективе или если это дикий ворон, скорее всего, вы его все-таки не научите там повторять какие-то слова, потому что, ну, у него просто нет и мотивации, и как бы он не стремится с вами общаться.
Мне просто интересно, вот эти видео, которые я видел, это хозяева специально учили, или они просто типа живут-живут, а тут в какой-то момент тебе птица начинает отвечать?
Вы знаете, в большинстве случаев никто их специально не учит. У меня тоже там живут говорящие птицы, и та же самая вот сорока, про которую я говорила, то есть он смеется, кашляет, говорит «мой хорошенький». Я вообще никогда не ставила перед собой задачи учить птицу говорить. То есть это абсолютно их собственная инициатива.
То есть они просто фоном слышат такие, ну ладно,
да,
буду повторять.
Да.
А сколько в среднем обходится содержание птицы, если мы говорим не про какой-то стартовый момент, когда нужно все закупить, все что угодно, а именно когда птица уже живет какое-то время?
Вы знаете, это все зависит от того, как вы эту птицу содержите. Ну, то есть даже если не брать какие-то крайности, когда там к птице относятся как к помойному животному и держат там на хлебушке, в любом случае вы можете организовать, например, более бюджетный вариант рациона и более дорогостоящий. То есть если вы создаете рацион, приближенный к естественному рациону ворона в природе, то это целиковые кормовые объекты, то есть, ну, в неволе это будут лабораторные мыши, например. Это довольно дорогостоящий корм. Там насекомые те же самые, они вот, ну, разводятся специально для того, чтобы кормить рептилий, птиц, и это тоже довольно дорогой корм. При этом вы можете, например, не заморачиваться этим всем и покупать то, что вы можете приобрести, например, в ближайшем продуктовом магазине. Это будет стоить вам сильно бюджетнее. Опять же, то есть если говорить о том, что там птица здоровая или нездоровая, вообще рекомендуется хотя бы раз в год птицу показывать ветеринарному специалисту, который специализируется на лечении птиц именно, чтобы убедиться в том, что у птицы нет никаких хронических заболеваний, что она ничем не болеет. Потому что птицы, например, склонны долгое время скрывать свои недомогания.
Прям скрывать?
Да.
Специально?
Да. Да. Это биологический механизм, потому что в природе больная птица, она сразу привлекает внимание хищника, и это первый кандидат на выбывание. Поэтому птица до последнего скрывает какие-то признаки
терпит.
Болезни. Да. Поэтому часто бывает, что птица заболела, и человек даже не успевает ничего сделать. То есть, казалось бы, там все, вот он, ему стало плохо, и вот он умер. Ты не успел с ним даже до клиники доехать. А на самом деле птица болела очень долго, просто никто этого не понимал. Соответственно, траты на ветврача – это тоже отдельная как бы, стоимость, и это достаточно дорого, потому что это узкопрофильный специалист. Но, тем не менее, хотя бы раз в год имеет смысл все-таки обращаться.
Но все-таки, если мы говорим про цену, ну, например, берем мышей. Сколько мышей ворона нужно в месяц?
Вы понимаете, как бы ворон может за день съесть мышей 6.
А вот. Может и не съесть.
А может съесть что-то более бюджетное. Ну, как бы одна мышь в среднем сейчас стоит, наверное, рублей 60, это вот по самым скромным меркам.
Ага.
То есть, если вы создаете своей птице VIP-питание, вы на нее можете потратить очень много.
Ну, то есть, получается, если 60 рублей и 6 штук в день, то это примерно, получается, 10 тысяч в месяц на одних только мышей, если по такому.
А при этом им еще нужны фрукты, орехи, там, творожочек, яички и прочее, прочее, прочее.
А, у них, типа, сбалансировано должно быть.
Да.
Ну, на одних мышах не
проживешь. Потому что это всеядная птица, как мы говорили, то есть это не чистый хищник. Ему нужно разное питание.
Я просто вспоминаю, ну, если уж так говорить, всяких животных в деревнях, которым давали, ну, то, что остается со стола, по факту. Там и собака и щи ела, и кашу, и, естественно, там хлеб, и всякое такое. Вот в данном случае, там, с точки зрения той же птицы, насколько, ну, не опасно, но насколько хуже давать в таком случае такой вид питания?
Однозначно не стоит.
Если они всеядные.
Когда мы говорим, что птица всеядная, мы говорим о том, что она ест все, что она может найти в природе. В природе нету жареного, соленого, там, чего-то вот таких всяких вещей там нет. То есть, да, там она может съесть падаль, например, может съесть яблоко, может съесть орех, насекомое, там, что-то вот такое. Но она там не может съесть щи. Ну, этого нет. Вот такие продукты, о которых вы говорите, это в основном то, чем питаются, например, наши серые вороны в условиях помоек, свалок и всего остального. Mm-hmm. И последствия этого, они очень хорошо видны, потому что каждый год к нам обращается огромное количество людей, подобравших маленьких птенцов-ворон с очень тяжелыми нарушениями. То есть это и рахит, ну, то есть там гипокальцемия, там различные искривления, различные патологии, самые страшные, то есть вплоть до того, что у птицы, ну, искривлены все конечности там, или там у некоторых, например, нет половинки мозга. Это я вам сейчас, ну, реальные ситуации описываю. То есть все эти патологии, они образуются в первую очередь из-за того, что, да, там у птиц очень большая кормовая база, они могут накормить всех, но качество этой кормовой базы, оно крайне низкое. Здорового птенца вырастить практически невозможно.
Вера, а что делать, если вы вот нашли птенца, не знаю, вороны или ворона?
Если у вас нет желания обзаводиться вороной или вороном, в первую очередь стоит связаться с ближайшим к вам реабилитационным центром и проконсультироваться. Потому что бывают случаи, когда птенцу не нужна помощь, бывают случаи, когда птенцу нужна помощь. Если это здоровый птенец, который просто вот он бегает по территории, его кормят родители, его не нужно трогать. Он вырастет, он сам полетит, и ваше вмешательство будет совершенно лишним. Если у птенца есть какие-то проблемы, да, имеет смысл его подобрать, но, опять же, как бы нужно понимать, что это птица массового вида, очень массового вида, если мы говорим про серую ворону. С воронами немножко попроще сейчас, хотя их тоже уже становится очень много. Далеко не все реабилитационные центры имеют, ну, такой ресурс, чтобы неограниченно принимать, например, врановых птиц. Мы стараемся там принимать вот сколько мы можем и возвращать этих птиц в природу по возможности. Тех, кого вернуть в природу нельзя из-за травм, например, мы пристраиваем в добрые руки.
Ну, то есть однозначно, если я гуляю с собакой по парку и вижу, как от меня бодро по дорожке бежит там птенец, то не надо его хватать и сажать на дерево, пытаться поднять куда-то повыше и спрятать.
Если вы не видите никаких травм у него, то есть ничего такого нет, то да, лучше его не трогать. Они могут не бежать от вас активно, они могут просто сидеть там, орать и ждать, когда прилетит родитель и покормит. Mm-hmm. Поэтому я и говорю, тут каждая ситуация достаточно уникальна. Если вы там не уверены, не видите, что откровенно, ну, у птицы там сломано крыло, в этом случае, да, там нужна помощь. Если вы не уверены, лучше связаться там с ближайшими к вам специалистами, которые вам точно скажут, нужна помощь в данной ситуации или нет.
А вот еще тоже про обитание ворона дома. Как он, не знаю, контактирует, как он себя ведет с другими там животными, там собаками, кошками или, например, с детьми?
Плохо. Ну, ворон не самая лучшая птица для домашнего содержания, в частности, потому что они моногамны. И если это птица, выращенная человеком, как правило, в качестве партнера она тоже выбирает себе человека. И она крайне будет недовольна тем, что у этого человека есть еще какие-то там дети, домашние питомцы, не дай бог, супруг и так далее. То есть единственный супруг хозяина ворона – это сам ворон. Все остальное подлежит уничтожению. То есть содержать ворона там с собакой не стоит, потому что рано или поздно кто-то кого-то покалечит. Давать детям общаться с вороном тоже достаточно опасно, потому что ворон может очень больно укусить, у них очень сильные клювы, и это тоже ничем хорошим не закончится.
А есть какая-то разница с точки зрения ворона, кого содержать, мужчину или женщину?
Самку, самца.
Да.
Есть небольшие различия, но не столь принципиальные. В любом случае, эти все птицы достаточно ревнивы. Это уже такие прямо совсем тонкости, то есть которые касаются скорее обучения, может быть, этих птиц, там, налаживания контактов. Вот. А так, заводя ворона, в любом случае нужно иметь в виду, что это птица-собственник, птица, которая будет претендовать на все ваше внимание. Скажем так, чем больше времени вы будете ему уделять, тем больший отклик вы получите. То есть птица, если вы ее завели и заперли в вольере, и там у вас нет времени на то, чтобы с ней общаться, она будет кусать не только вашу семью, она будет и вас кусать, потому что она будет вечно обижена на то, что вы не уделяете ей внимания.
Про собственничество еще тоже немного. Насколько я понимаю, вороны воруют. Или это тоже устойчивый миф?
Нет, это не миф. Воруют. Но я бы не сказала, что они воруют там, как говорят про сорок, только блестящие. Нет, они воруют вообще все. Все, что вот плохо лежит. Причем ворон может не знать, зачем ему вот эта вот штучка, которую он отколупал от вашего компьютера, но он все равно ее унесет и спрячет, потому что может пригодиться. В этом плане, мне кажется, уже ходячий мем среди владельцев врановых птиц – это разобранная клавиатура. Вот если вы ушли на минуту и оставили врановую птицу наедине с клавиатурой, к вашему возвращению клавиатуры на месте не будет. То есть ее просто разберут по кнопочкам и спрячут, хотя, казалось бы, зачем? Она даже несъедобная.
А вот тоже еще интересный такой момент. Каркают ли вороны? То есть вот когда мы видим вот эти стаи, например, в лесу, ну, понятно, они, то есть, нам издают какие-то звуки, каркают, а дома, в домашних условиях?
Да, вполне. Вокализация – это абсолютно нормально для птиц. Это и выражение эмоций, и способ общения. То есть, заводить ворона, рассчитывая на то, что он будет молчаливый, ну, нет смысла. То есть, это как собака, которая не лает.
А про эмоции птичьи, какие они вообще способны испытывать эмоции?
Самые разные.
То есть у них очень широкий спектр.
Да.
Они в этом плане ближе к собакам, наверное, все-таки.
Знаете, очень сложно сравнивать птицу с собакой, потому что очень-очень разные животные. Собака все-таки это животное, которое очень одомашнено, очень ориентировано на человека. А ворон – это совершенно дикая птица, и, разумеется, они очень высокоинтеллектуальные, у них они могут испытывать разнообразные эмоции, там, и злиться, и как-то выражать свою привязанность, то есть вот, но нет, на собаку я бы не сказала, что они похожи. Может быть, когда говорят, что там ворон, он как собака, имеется в виду его преданность, да, это птица интеллектуальная, она любит своего хозяина, она всегда своего хозяина отличит от другого человека, но нет вот такого как бы у ворона отношения к человеку, как к кому-то, кто над ним главный. То есть у ворона отношение к человеку будет скорее как к партнеру, как к равному.
Большое спасибо, Вера, что сегодня пришли к нам.
Спасибо большое.
Спасибо.
Наш проект подготовлен при поддержке Ассоциации благополучия животных. Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых – развитие гуманного отношения к животным в стране. Ассоциация на законодательном уровне защищает интересы животных, контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере, собирает помощь для бездомных животных, объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны. Эпизоды вы можете послушать в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс.Музыке. Комментируйте, делитесь с друзьями и любите своих животных. А с вами были Настя и Ваня. Всем пока.
Пока.